Дмитрий. И вот мы вместе с Аленой сегодня продолжим нашу цикл дел. Скажи, что ж.
Добрый коллеги, меня зовут Алена Кулинкеева. Меня зовут Алена Кулинкеева, и сегодня мы с Димой посвящаем нашу лекцию клиентско-терапевтическим отношениям.
Клиентско-терапевтическим отношениям.
Микрофон близко. Близко, близко. Если близко, спасибо большое.
Для нас это некий такой нечастый опыт, можно сказать, что это первый, наверное.
Для меня это первый опыт чтения лекции на такую большую аудиторию, такое мероприятие.
Для меня там третий опыт, но все равно, наверное, так же, как и вам, когда вы сюда ехали на интенсив первый раз, как страшно, ужасно, непонятно. Тревожно. Запитаете у нас помидоры, не запитаете, не знаю, что получится из этого. Вот, ну как попробуем. Спасибо. Это немножко поддерживает. Вот, ну как попробуем эту лекцию вам рассказать. Какие свои мысли и соображения. Вот, вчера мы касались здесь лекции на тему сближения, ожидания и реальности. Вот, на тренерском сборе подумали, что нужно продолжать и двигаться дальше в сторону того, как строятся наши вот такие специфические отношения, клиент-терапевтические отношения. Ну, потому что эта специфика будет определять дальше какую-то динамику развития отношений клиента и терапевта, динамику развития отношений в группах, процесс групп, может быть, да. Вот, ну и в целом определять какую-то результативность нашей работы здесь в общей, на интенсиве. Ну, вас, там, клиентов, кредиторов, канадских клиентов и так далее. Наверное, мы не будем углубляться в понятие самой терапии, да, это скорее лекция для ваших базовых курсов. Просто хотел бы немножко напомнить, что это некое такое лечение души с помощью души. Да, то есть я встречаюсь с клиентом, я встречаюсь с собой, какими-то своими чувствами, мыслями, переживаниями. С тем, что пришел ко мне этот человек и тоже что-то свое принес. Вот и важно уточнить, сейчас Алена пояснит, что это такое не просто бытовое общение. Да? Это искусственно созданное отношение. То есть человек, мы создаем эти отношения специально, искусственно. Пояснишь?
Ну да, клиент-терапевтические отношения – это специфические организованные отношения, которые регулируются контрактом, который заключается между клиентом и терапевтом. Это отношения, которые имеют свое начало, имеют свое развитие и завершение, ну, поскольку любая терапия, она все-таки конечно. И вот говоря о контракте, мы подразумеваем здесь два таких уровня. Это организационная часть, это то, что мы называем сеттинговая рамка. И контракт, наша договоренность с клиентом относительно содержания. Когда мы обсуждаем с клиентом, а какого же результата хотел бы получить клиент, каких изменений он ждет в результате терапии. И правда, вот как Дима уже отметил, что клиент-терапевтические отношения, они отличаются от других отношений. Ну, например, от дружеских, да, это с подругой мы можем встретиться где-нибудь в кафе, попить кофе, поболтать о том о сём и рассказать друг другу, вот меня сегодня волнует там то-то и то-то, а потом как-то она в ответ тоже может поделиться там своей какой-то сложной ситуацией, я могу ее там поддержать, посочувствовать или что-то сказать, или поделиться своим опытом. Ну нет, клиент-терапевтические отношения, они отличаются. Мы договариваемся в самом начале с клиентом, что все время в большей степени будет уделяться тому, какие переживания, в связи с какими ситуациями. И разговор главным образом будет строиться вокруг клиента. В большей степени, конечно же, гораздо большей степени, чем вокруг терапевта. Мы не рассказываем там события своей жизни, не рассказываем, что там нас волнует, да, в какой-то в обычной бытовой жизни. За исключением тех каких-то кратких моментов, когда терапевт считает, что, может быть, поделиться каким-то своим опытом, это уместно, это не занимает все пространство терапии, и когда он осознает, что это будет каким-то образом полезно для клиента. Также эти отношения, они отличаются от отношений там, доктор-пациент, да, когда мы приходим к доктору, он там нас исследует, назначает лечение, и мы вот с такой пассивной позиции принимаем курс лечения, и вот становится нам хорошо. А здесь скажу, что клиент также является экспертом, но экспертом по своей жизни, потому что лучше, чем клиент, никто не знает, что ему нужно, что ему важно, что будет лучшим решением там, в его проблемной ситуации. А терапевт, он все-таки такой ответственный за процесс терапии, за организацию. И вот если вернуться все-таки к сеттинговой рамке, да, это то, что... Спасибо.
Что такое
сеттинг? Да, что такое сеттинг? Это организация рабочего процесса, да? И, как вы все, наверное, знаете, там есть тоже несколько важных аспектов. Это время, продолжительность сессии, частота, регулярность. Гештальт-терапии принято, что такая средняя, уже проверенная многолетняя практика, частота это там один раз в неделю. У нас на интенсиве там это каждый день, это специальный такой немножко особый вид сеттинга, который Дима, может быть, расскажет. Я расскажу в таком общем. Что еще относится к сеттингу? Оплата. Вот когда я говорила о том, что мы договариваемся с клиентом, что его переживание, его ситуация будет в центре внимания, то за это клиент платит нам деньги. И еще такой момент, что вот место, это тоже место, казалось бы, что там место, да, такая какая-то простая вещь, а на самом деле это очень важная вещь для клиента, очень важный такой аспект, поскольку какое-то постоянное место, оно способствует формированию привязанности, формированию чувства безопасности. И вот про место я сейчас скажу, и потом ты скажешь. Вот чтобы в него никто не вторгался, чтобы там дети, пробегающие здесь, не мешали слышать клиента, чтобы... Вот помните, да, когда мы в первый день, первый и второй день, первые трехдневки еще не знали, там, будем ли мы в помещении, или будем мы на улице, и как-то было от этого немножко тревожно, было страшно, еще не понимали, мы еще не знаем, где мы сидим, и как-то не очень понимали вообще границы нашей группы, вот эти физические границы. Вот. И как только как-то уже поняли, что помещение это вот это определенное место на оранжевых диванчиках, а вот под этой елочкой мы встречаемся в хорошую погоду, то нам как-то становится спокойнее в этом месте. Мы понимаем, что вот есть терапевт, вот это место, которое нас защищает, и какое-то чувство такой стабильности вот в этом таком изменяющемся фоне. Ты хотел бы?
Да, небольшой пример просто. Удалось ли вам здесь заметить, как вот это место, оно влияет на ваше состояние? Да? Например, сегодня встречались где-то там на лужайке, а завтра терапевт говорит, а давай сегодня встретимся в помещении. Отмечали разницу при себе или нет? Да, вот только прибавил голову. У меня был простой пример, когда я подумал, отметил для себя, как место может влиять в принципе ну, на какой-то ход терапии и на отношения между. Я работал в психиатрической больнице, и она находится далеко за городом. Чтобы доехать до нее, нужно там минут 20-30 на машине потратить. Причем дорога такая пробегает на озера, Соснового Бора и так далее. Красивое место. Вот. И я там принимал клиентов. И в какой-то момент я подумал, что ну, нужно как-то уже отделиться от этой больницы, найти себе кабинет в городе. Нашел кабинет, перенаправил туда своих клиентов. Вот. И встретился с неким таким сопротивлением, потому что люди говорят, слушай, я еду к тебе. И это время, пока я еду, оно позволяет мне как-то задуматься о том, о чем я буду говорить, вспомнить, что в принципе там какую-то тему обсуждали или нет. А когда я уезжаю, то эти 20-30 минут я как-то еще вот в этих отношениях. Я о чем-то думаю, я что-то чувствую, я что-то анализирую и так далее. А вот кабинет в городе это что-то другое. Тут не надо ехать так долго. Может быть, по городу, по пробкам, но там внимание как-то отвлекается на совершенно другое. Вот. И первое время прям было такое нежелание, хотя я думал, что кабинет поближе, людям удобнее, наверное, они обрадуются. Ну, как-то не все обрадовались. Такой маленький аспект от места может тоже влиять на то, на что-то, что происходит между нами.
Ну, я, наверное, вот здесь тоже повторюсь, да, что сеттинговая рамка, да, это граница, которые позволяют почувствовать клиенту безопасность и стабильность вообще вот в этом быстро изменяющейся такой жизни. И если клиент нарушает сеттинговую рамку, то это очень такой материал для исследования в терапии. А что за этим стоит? Это что это за сопротивление? А мы знаем, что сопротивление очень такой важный феномен, и его необходимо исследовать, чтобы клиент продвигался в сторону решения своей задачи. Что за этим стоит? Может быть, это недовольство терапевтом, да, недовольство процессом. Может быть, клиенту что-то не подходит, то, что предлагает ему терапевт. И правда, тогда стоит поискать, может быть, какую-то более подходящую клиенту форму или там какую-то технику. И здесь хорошо бы это обсуждать. И, ну и понимать, что такое важное происходит, чему клиент сопротивляется.
Пока ты вот начала про сопротивление, хотела бы сказать про то, как этот сеттинг здесь организован. Да, То есть, если вы видели, у нас было заранее какое-то расписание, да, заранее чудо интенсивно было выслано в чатах внизу, где расписано время лекций, время групп, время процесс групп. Вот, но в то же время было оставлено место вот, для организации этого сеттинга для самих клиентов, терапевтов, супервизоров. То есть, помните, вот вы разделились на группе, и задача терапевтов была организовать как-то это время, согласовать, да, с клиентом, супервизора как-то выбрать себе время, когда они куда-нибудь встречаться. Ну вот я про это хотел сказать, да, что здесь это время тоже, эта цель начинается тоже с этой организации вашего времени. Да. Как договориться с клиентом, кто, где мы место выбираем, как с супервизором при этом договориться. Такая, ну, вроде бы простая задача, но некоторые сложности возникают. Одна натура с другим местом. И по сути сама терапия, как вы понимаете, начинается еще до встречи. Вот этот звонок от клиента, когда вы можете меня принять, там, а сколько будет стоить терапия и так далее. Уже даже в этот момент как-то я там по голосу определяю, нравится мне этот клиент или не нравится, как он ко мне обращается, да, или там он пишет мне в чат куда-нибудь, там, написал здравствуйте или написал, или обращается ко мне по имени или нет, или там, я хочу к вам записаться, и все, короткая фраза. Непонятно, откуда он, чего он, куда он должен записаться. Вот. И мне кажется, что вот эта наша организация вот этого времени помогает нам также как-то обращаться со своей структурой в жизни. Если вы вспомните себя, может быть, да, или там своего первого клиента, я имею в виду сейчас скорее. Вот я особое внимание обращаю на так называемых диких клиентов, то есть люди, которые не читают программу, а просто как-то меня как-то нашли там, кто-то им сказал, и вот как они, самое такое тревожное, как они выполняют хотя бы эту первую часть, как они придут на эту первую встречу. Да, в последнее время как-то стал себя обезопашивать, обезопасить, как там правильно. И я говорю, я записываю по предоплате. Ну, потому что очень часто бывает, там было, что клиент ко мне позвонил или там написал, согласился на время. Я приехал в кабинет, как-то какой-то ресурс затратил, а он не пришел. Не ответил, не написал. Ну, все, сижу, чувствую себя брошенным, оплакиваю это дело. Злюсь, когда это. А может, дальше по ответственности? Или так? Вот. Ну и какая здесь ответственность, да? За что? Кто отвечает? Клиент за что отвечает? За то, чтобы приходить вовремя, да, оплачивать эту сессию, соблюдать условия, которые, на которые он договорился с терапевтом. Да, чтобы получить то, чего он хочет, то, в принципе, зачем он обращается к этому терапевту. Что еще? За свое присутствие оплату, да? Ну, вот, за соблюдение этих каких-то рамок. Без его присутствия этой терапии не получится. Да? Без, не знаю, присутствия на лекции он ждет, не узнаете, как-то не будете погружены в этот фон интенсива. Да, вот в эту текущую ситуацию на группу. Люди могут что-то обсуждать по лесу, я буду как будто вне контекста. Немножко так выпадать из того, что они обсуждают. Как-то не очень приятно. Примерно как бывает, знаете, время тренировки задано, да, все пришли, а я опоздал там на 10 минут. И как-то чувствую себя уже неудобно, некомфортно. люди уже о чем-то поговорили, там уже какие-то процессы начались, а я как будто вне этого процесса. Не то состояние, да? Неприятно как-то. Вот. Хочешь добавить
что-то? Я, да, хочу добавить, за что еще клиент, да, ответственный. А за то, чтобы, ну, прилагать некоторые усилия, чтобы идти в трудные для себя зоны, в трудные для себя темы. Это правда очень непросто. И здесь, конечно, его сопротивление работает как такой защитный механизм, потому что с одной стороны клиент очень хочет изменений, но достал уже жить по-старому, а с другой стороны очень страшно, потому что неизвестно, как там в этих изменениях он будет жить. И вот здесь, если его ответственность как-то дальше продвигаться, то ответственность терапевта также в том, чтобы поддерживать его в этом непростом процессе. И поддерживать не в смысле там, выразить сочувствие или как-то сказать, не переживай, все будет хорошо, ты справишься, у меня тоже такое было. Вот, а в том смысле, что я здесь, я рядом, я тебя страхую. Если что, ты можешь на меня опереться. И вот здесь вот как раз я хотела сказать про баланс поддержки и фрустрации. То есть мы, поддерживая клиента в его усилии в продвижении, да, фрустрируем таким образом его привычный способ поведения, уже сложившийся годами, десятилетиями паттерн поведения, который не заставляет его оказываться в тех неприятных жизненных обстоятельствах, в которых он регулярно оказывается.
Угу. Ну, примерно как мы с тобой. С одной стороны, не хочется посидеть на сцене, и хочется попробовать себя в роли читающего лекции.
И хоть есть чем поделиться.
Вроде бы есть, но страшно. Только глаз я смотрю. Ну да, как с этим обходиться. И хорошо, что есть команда терапевта, тренировок, да, которые нас как-то поддержали вчера и свои мысли поделились, о чем можно рассказать. Ну и, в принципе, какую-то поддержку дали. Так что не страшно, это просто некий опыт. Здесь посидеть, что-то рассказать. Может, кому-то будет интересно. Надеюсь. Ну, про что? Про то, что такая ответственность терапевта?
Да.
Да?
Угу. Я частично сказала,
Ну, я еще, наверное, скажу, что есть некая ответственность, кроме организации с этим, да, еще просто компетентность. Да, с чем я могу работать, с чем я не могу работать, никто хочу про себя знать. Да. С чем я готов работать, с чем я готов работать.
Свои ограничения.
Вот. Ну и обратите внимание, что вот есть какие-то правила, и клиент может эти правила пытаться нарушать. Ну там, не знаю, курить в кабинете у меня можно, например, или нельзя. Да, если я говорю, что нельзя, а клиент говорит, а можно покурить, то интересно, когда. А какая потребность за вот этим вот моментом, за этим желанием покурить сейчас, обнаруживается у клиента? С одной стороны, он знает правила, да, а с другой стороны, с ним сейчас что-то происходит. И вот неплохо бы, прежде чем кидаться, там, разрешать или отказывать, что-то, ну, обсудить, а что в принципе-то происходит, да? Ну, вот, не знаю, как с компенсией применить. Ну, все знают про некоторые правила там, посещения лекции, да? Но кто-то решает на нее опоздать или не прийти. Что-то же произошло, такой человек, о чем-то он подумал. Интересно, да? Есть здесь возможность это обсуждать или нет? На группе там есть терапевт, не знаю. И, в принципе, я думаю, что происходит вот такой с терапевтом, когда он встречается с вот этой необходимостью соблюдать границы, устанавливать эти границы. Тревога какая-то, наверное, да, вот, что я слышал, например, что есть некая тревога у терапевта. Да? Как я буду как терапевт себя чувствовать, когда я буду настаивать перед клиентом соблюдение границ, да? Как я буду себя чувствовать, выставляя эти границы, а не совершает ли я здесь такой вопрос, некоторое насилие над этим клиентом. Что это моя фантазия или это некий такой феномен наших отношений? А как я буду, в принципе, заметить неплохо, да, обращаться вот с твоей властью как терапевта? Как я буду брать эту ответственность на себя, да? Есть здесь желание или есть здесь мое сопротивление? С одной стороны, у меня есть желание прийти легче и почитать, с другой стороны, у меня много сопротивления в этом. Сижу, начинаю заикаться, что-то еще. Вот. Не буду выполнить, что, в принципе, сама терапия – это то, о чем говорила Алена. Это не просто какая-то бытовая беседа, да? А вот это специфические отношения, наверное, повторяет еще много раз, вот как-то от него сложилось в голове, да, которые мы здесь организуем. Да, то есть мы занимаемся неким важным делом. Вот. И еще мне интересно, что в этот момент как раз и происходит некое формирование идентичности терапевта. Сейчас сидя здесь на сцене, некое такое наше формирование идентичности своей как лектора может происходить, да? А у терапевтов как у терапевтов, у супервизора как у супервизора. Про что еще хотел сказать, что небольшой пример. Когда-то я встретился с таким явлением, как эротический перенос как терапевта. Я тогда погрузился в такой неимоверный ужас. Чувствовал, с одной стороны, некоторое такое свое всемогущество, да, над этой бедной девушкой. Вот, соблазн пойти на поводу этих отношений, кинуться в эти романтические отношения с головой, вот, бросить чертову терапию. Ну, красивая, приятная, хорошо мы сидим в кабинете, разговариваем на всякие такие глубокие интимные темы. Вряд ли такое в жизни соседки произойдет, да? Вот. И некоторые замешательства. Ну, потому что, ну, как-то я не был готов к такому предложению, к этой романтике. Для меня это все-таки некоторая работа, я понимаю, что это специфическое отношение, да, и что. Да и вообще отношение к другой девушке своим. Да. А в конце всегда пришел уже. Вот. Ну еще и такой, некий такой страх, да, что я сейчас отвергну эту девушку, возможно, обижу ее. И, возможно, ну, как-то вот эти вот, возможно, воспримет это как-то некоторое обесценивание ее чувств. Ну, такая жалость какая-то появляется. Вот, и не знаешь, как там быть, как позаботиться, как слова подобрать на это. Вот. Ну, и я здесь получаю какую-то ее открытость, она получает какую-то мою открытость, да? Как это все обсуждать, дается нам это обсуждать, не дается. Причем это отношения такие, которые, ну, вряд ли она эти темы обсудит где-то в жизни. Но раз она со мной их обсуждает, значит, у нее там, скорее всего, нет места для этого обсуждения. Вот. Ну и, конечно, тут как-то много моей власти над ними. Ну, вот такие вот смятения будут. И на что тогда можно опираться? На супервизора, понятное дело, да, но и на этику. Да, что помогает терапевтам там, или супервизору в этом плане, это можно чистить кодекс. Так что...
Я еще думаю о том, что этический кодекс, он также позволяет нам быть, наверное, более свободными в терапии. Что я имею в виду? Что терапевт, ну вот я считаю, что не просто каким-то бесполым существом, терапевтом, да, но также не игнорировать, не отрицать какую-то свою женскую идентичность, свой жизненный опыт, свой взгляд на какие-то вопросы отношений, которые, может быть, будут уместны, да, в обсуждениях с клиентами там, тем женско-мужских отношений. Но я точно знаю, что у меня есть вот эта внешняя граница. И если, может быть, там, я ничего не могу поделать со своей психикой, да, что ну, возникают какие-то все равно симпатии, желания, то я точно знаю, что у меня есть внешняя граница, которая защищает и клиента, и также защищает и меня.
Ну да, как не знаю, в армии говорят, что так написано в крови, да, этический кодекс написан неким таким опытом наших старших товарищей. То есть они это уже проходили, и они понимают, что дальше будет. Вот. И даже, что хотел сказать, что даже в конце интенсива, когда с нас снимают вот эти роли, там, клиент, терапевт, супервизор, да, что происходит? Ну, вот все-таки призываю как профессионалов немножко осознавать про то, что да, роль сняли, ее нету. Но вот этот опыт, который прожил человек, клиент рядом с нами, да, этот опыт остается. И он остается на какую-то большую часть жизни. И его, ну, как говорят, его нельзя развить. Да? Мы можем понимать, что роли нет, но опыт клиента остался. И тогда ну, как будто есть некое такое ожидание, что я вот все больше там, не терапевт, потому что клиенту теперь я могу с ним какие-то отношения вступать. Ну, у меня есть большие сомнения. Наверное, можешь, конечно, но как могло будет этому клиенту с тобой, да? Потому что у него будет иметь свой опыт. И особенно это важно для клиентов, переживших насилие от близких своих, то институционное насилие, да, ну и в принципе какое насилие. Не питаете ли вы потом этот опыт? Вот. Печально, да, что-то сказал?
Печально, печально.
Хорошо. Про границы. Про границы, да, немножко скажу. Я так волновался, что я не знаю, сколько времени весь наш текст, который мы придумали, здесь затратится, да, что сейчас смотрю, что времени-то и мало, а еще большую часть хочется сказать. Какая цель создавать границы вот эти? Ну вот. Как вы думаете, цель родителей создавать границы ребенка какая?
Безопасность.
Безопасность, да. Согласен. Вот это уже потому, что безопасность не как такое желание родительское, да, а развивать ребенка любви. Вот. Как мы это делаем? Мы это делаем либо через правила и отношения. Да? Мы говорим, надо ходить в школу. Да? А много ли детей, которые ходят в школу? Ну, вот, очень часто слышал, да и себя помню. Не было у меня там великого желания ходить в школу. Мы-то знаем, как взрослые, что это нужно, что это полезно, что без образования он там будет как-то жить плохо. Но вот мне часто ребенок говорит, ну, можно я сегодня не пойду в школу? Углубляюсь, ну, оказывается, что-нибудь забыл подготовить. Например, бывает так. Вот. Мы говорим к родителям, нельзя переходить дорогу на красный свет. Ну, почему? Потому что, ну, опасно, можно погибнуть. Да? Что мы там еще делаем? Нельзя выходить на улицу через окно. Ну, как-то да. Пойдешь и забьешься. Опасно. Вот. Что мы тогда делаем? Сначала объясняем, да? Предупреждаем, убиваем. Потом, чего, родитель, наверное, будет уже как-то рассердиться, что ребенок чего-то не выполняет, не понимает. Две не делали. Хорошо, если нам удастся это еще раз объяснить, предупредить. Да? И показать как со своим примером. Вот. Ну, у кого настолько фантазии для нас хватит. А, там, не знаю, покупаем, потом в итоге заглушки для розеток. Да? Говорим, что нельзя пальцы в розетку вставать. А вот мне даже самому интересно, как он кто-то делает. Ну вот я к тому, что мы не всегда какие-то сразу жесткие родители, да, нам удается, конечно, попробовать вызывать к ответственности ребенка. Вот, но какая параллель, я хотел сказать про то, как здесь организованы границы вот этих посещений. Да? В чем написали организаторы сначала про количество пропусков мероприятий, да? Потом на лекции рассказали, потом еще раз предупредили про опоздание. Да? И на лекции, в чате. Вот. А потом уже чего? Ну, что случилось? Ну, под дверь закрыли. Да? С чем мы тогда сталкиваемся? С неким возмущением, там, злостью, да? Агрессией, какое-то непонимание. Что же это такое? Вот. Ну, это уже некий такой способ продемонстрировать то, что ну, вроде как нет возможности договориться. Ну, а чему это помогает? Вот эта вот злость, которая появляется в этот момент, она же помогает мне как-то вот заметить себя, да? И, возможно, вот как злость и в отношениях, она помогает сепарироваться, замечая себя, да? От чего-то вот это вот такое ситуационное чувство возникает, да, помогает осознать что-то. Ну, например, что там не все возможно в этом мире. Да? Что вот друзья зовут там меня в окно, выходи, а туда выйти не надо, надо еще убежать там через весь подъезд. Да? То есть родители до какого-то момента поддерживают, а потом просто идут, ну, что-то вот как-то вот так устроено. И я думаю, такая же проверить и терапевтических отношений. Мы до какого-то момента поддерживаем клиента, да, а потом какая-то задача такая, мы уже показать, что ну, есть границы, да, возможно, какие-то ожидания там рухнули. Спасибо. Но для чего мы это делаем? Для того, чтобы поддержать сепарацию, да? Для того, чтобы поддержать разделение, выйти из этого слияния, да? И тогда обнаружить себя в отдельных людей. Что сказать? Где-то я вижу это проблемы. Скажи.
Я, наверное, скажу вот про грандиозные задачи, да? Если у меня есть, ну, некие нарциссические фантазии, что вот, я должна быть таким прекрасным терапевтом, чтобы там, за 9 дней интенсива излечить клиента от его проблемы, чтобы непременно там он как как-то достиг того, чего он хочет, тех изменений, которых он хочет. И если я думаю, что вот если я хороший терапевт, у меня не должно быть клиентов, которые там нарушают сеттинг, которые, может быть, уходят с терапии, которые недовольны, которые сопротивляются, то тогда я вынуждена как-то очень сильно стараться какой-то быть хорошей, и тогда и клиент, возможно, тоже будет стараться, ну, некоторым образом себя цензурировать, там, удерживать какие-то переживания. И я такая тоже могу, ну, где-то потакать, где-то не быть ясной, не в смысле жесткой, а вот ясной, определенной и четкой, ну, из страха, что клиент как-то вот, ну, будет недоволен. То тогда, в общем, к чему это приводит? К тому, что, ну, в общем, это может быть, ну, таким тоже вариантом срыва терапии, когда все-таки клиент уйдет, и в долгосрочной перспективе, ну, наши отношения будут прерваны. И я вот хотела бы тоже напомнить, что интенсив – это такое учебное мероприятие, и у нас у всех есть свои задачи. И задачи эти в получении опыта. У клиента – клиентского опыта, у терапевта – опыта терапевтического, у супервизора – опыта супервизии. Ну и также у нас есть свои задачи. Ну, в частности, сегодня на эту лекцию мы уж точно не планировали здесь какую-то феерическую такую лекцию, чтобы нам аплодировали стоя. Да, у нас были вполне конкретные задачи рассказать о некоторых аспектах клиент-терапевтических отношений в связи с теми феноменами, в связи с теми фигурами, которые проявлялись вот уже на протяжении 5 дней нашего интенсива. И это тоже получение опыта.
Я так сижу сейчас и чувствую, что какая-то печальная просто появится, да? Про границы, про вот эти вот жесткости отношений, если можно сказать. Может быть, ожидали чего-то веселого, а мы вот так не знаю. Не грустно? Спасибо.
Ну, мне кажется, вот такие вопросы, которые мы сегодня там пытались затронуть, ну там правда может быть мало что веселого, потому что оно как-то сопряжено все равно с трудностями, в которые не хочется идти. И здесь, ну, наверное, печаль тоже имеет место, как, собственно говоря, и другие переживания. Ну, на этом, собственно говоря, наша лекция подошла к концу, 3 минуты, и, может быть, какие-то вопросы.
Пару минут, и сразу ответить на вопросы. Есть ли вопросы?